Откройте, пожалуйста, Библии ваши. Притчи, 6 глава. Притчи, 6 глава. Сегодня я хочу дать нам некоторые ключи. Я буду назвать это сегодняшней и завтрашней проповеди ключи, или как бы, может быть, не ключи, может быть, помощи самоуправлению. Помощи самоуправлению. То есть пункты, некоторые истины, которые помогут вам в процессе или в искусстве самоуправления, которые мы начали обсудить вчера и позавчера. Есть некоторые пункты, которые помогут нам. Некоторые моменты. Притчи, 6 глава. Может, кто-то уже открыл притчи. Итак, считаю. 6 стиха. Пойди к муравью, ленивец. Интересная штука. Посмотри на действия его и будь мудрым автоматом. Только посмотри на действия его, и чем будешь автоматически. Будешь мудрым. Нет у него, у муравья, нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготавливает летом хлеб свой. Что это такое? Управление. То, о чем мы начали с понедельника говорить. Управление. Заготавливает летом хлеб свой. Собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты станешь от сна твоего. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прихожий, бедность твоя и нужда разбойник. Кому здесь обращение интересное? Кто-то говорит ко мне. Ну что, если к вам, то это к лучшему. Потому что раз к вам обращение, значит, есть место для улучшения. Хочу вам сказать, друзья, что в каждом из нас есть немного ленивец. Скажи кому-то рядом с тобой, каждом из нас сидит немного ленивца. Легче сказать, что вообще у меня нету лени, абсолютно. Тогда сразу Бог тебя пошлет в ад сразу. Потому что написано, что ужас все лжецов, где? В озеро огненное. Так что твое место ты уже знаешь, сам определяешь. Каждом из нас есть немного ленивец. Поэтому мы все должны стать как войны и объявить войну этому негодяй. Надо объявить войну. Тот ленивец, который во мне живет, мне нужно стать войной против него. Тот ленивец, который в тебе живет, тебе надо стать войной против него. Может быть, кто-то еще не узнал своего ленивца. То, когда Дух Святой тебя будет 3 часа ночью, что ты говоришь? Ну, скажем, 5 часов утра. Да, я еще посплю чуть-чуть, а потом успею. Потому что это не ты говоришь это как раз вот так тот товарищ. Это наш человек. Это он дает о тебе знать как раз. Помощи для личного самоуправления. Или как я назвал это? Помощи к самоуправлению, да. Помощи к самоуправлению. 6 глава притчи, 6 стих, это место, которое меня всегда бросает вызов. Вот однажды смотрел я в окно, а в войне. Пойди к муравью, ленивец. Кто-то считает это место, писание говорит, ну слава Богу, это не ко мне. Слава Богу, это не ко мне. Это один из Сандей написано. Там написано другой. Ленивец. Вообще это не я. Нет. Немножечко он у нас, у каждого из нас есть. Поэтому это мне. Это всякое слово Писания обращается ко мне, в принципе. К нам. Нам лично. Поэтому он говорит, он советует мне. Пойди к муравью. Что же там я увижу? Посмотри на действия его и будь мудрым. То есть муравья, оказывается, может научить человеку мудрость. То есть человек, то есть муравья, как бы, вроде бы, да? Безобидное какое-то животное или насекомое. Меня будет учить. Но так и есть. Седьмой стих. Нет у муравья ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготавливает, или он заготавливает свой хлеб вовремя, летом. Братья и сестры, мало вообще-то людей. Не только в нашей церкви, но вообще на свете. Кому не нужно будет ни приставника, ни наставника и ни начальника. Чтобы просто, чтобы до него, чтобы у него чувство ответственности было настолько развито, что не надо будет ему сказать, вот тебе надо идти на ночную молитву. Что идет молитва каждую ночь в этой церкви, даже во время конференции. И что в пятницу с 11 будет ночную молитву. Friday. Это человеку надо такое сказать. Или что не забудьте. Или сделать расписание. Но муравья в том-то и мудрость, что она имеет способность организовывать себя, быть организованным, самоуправление. Муравья имеет власть над своей волей. Муравья имеет власть над своими чувствами. Муравья имеет способность контролировать свое желание и подчинять это желание главным приоритетам своей жизни. То, как раз его не хватает, зачастую нам с вами. Ой-ой-ой-ой-ой. Господь, Господь. Это вызов доходит до меня. Не как это муравья будет лучше меня, не дай Бог. Лучше я поправлюсь. Лучше я исправлюсь. Лучше я возьму себя в руки с помощью Божией. Хотя бы на одном уровне с муравья, но не лучше, он лучше меня было. Это я высказываю то, что я надеюсь, что вы тоже говорите. Или может быть кто-то говорит, но лучше, но пускай пуск будет. Но я думаю, что все равно мы люди ответственные. И мы бы хотели учиться и исправиться. Самоуправление, друзья, помогает муравьи не проспать тогда, когда надо молиться. Самоуправление позволяет муравью встать в нужное время и идти на работу. Самоуправление позволяет муравью расставлять приоритеты. И знает, что сейчас важно. Потому что муравья понимает, что это сейчас лето. Если я сейчас не успею сделать это, зима сейчас придет. И снег пойдет. И хана мне будет. Но сейчас-то мы с вами гомосапиенс. Сейчас-то не доходит до нас, что пока я силен, пока я молодой, пока я на ноги, пока у меня крепость, вот так мне нужно сейчас максимально выложиться в служение Господа. И даже когда нам говорят, и нас учат, и нам стараются помочь, мы думаем, что наоборот это нам мешает. То, что не надо было кому-то говорить муравью. Муравьи летом встают и идут заготавливать самоуправление. Летом, конечно, всем хочется гулять, особенно по паркам. Но муравьи знает силу приоритета. Он знает времена и срока, которые мы часто не знаем. Нашим бизнесом, нашим служением. Часто мы не знаем, когда нужно уединиться только с Богом, закончить работу с Ним, и когда нужно просто проводить время с людьми. Часто мы не знаем, какое время нужно сейчас слово считать, молиться, или когда нужно звонить людям в домашней группе. Муравьи знает. Иными словами, что Бог говорит нам? Он бросает нам вызов и говорит, планируй твой день. Планируй твои занятия. Сиди и знай четко, что тебе надлежено делать когда. Екклесиаст, 3 глава, 1 стих. Общее известное местописание. Ибо всему свое время. Это правда твоей жизни или нет? Это правда каждый день твоей жизни или нет? Каждый день твоей жизни, есть ли у него чему оно посвящено? Каждое время под небом есть всякой вещи. Что у тебя определено, распределено, расписано для каждого времени, каждого кусочка срока, каждого расстояния времени. Всему свое время, значит, каждое время для чего-то конкретного. Есть ли у тебя такое? Есть ли у тебя определенное время, когда ты обзваниваешь людей твоей группы? Есть ли у тебя определенное время, когда ты наставляешь твоих учеников? Есть ли у тебя определенный день, когда ты работаешь по наставлению или по поддержке твоих коллег или твоих работников? Есть ли определенный день, когда ты посвящаешь тому, чтобы встречаться с твоими наставниками, а не твоими наставниками или наставляемыми? Это то, что муравей знает. И для этого не надо, чтобы кто-то напоминал муравей. Муравей сами имеют чувство ответственности. Они расписали и живут по порядку и расписали. Скажи, помоги мне, Господь. Нет у него ни начальника. Господь, помоги нам организоваться так, что нам не нужен будет начальник. Однажды я с одним бизнесменом разговаривал здесь, в городе. И он мне обещал делать какую-то работу. И он в моем присутствии поручил эту работу своему помощнику, первому, крупный бизнесмен. И я через месяц примерно звоню ему еще раз, говорю, вот вы мне, я хочу просто вам напомнить, потому что это уже вам не живет. Потому что я понимаю, что у меня здесь, пока я не напомню, ничего не делается. И я ему звоню и говорю, слушай, я хочу напомнить вам, может вы забыли, или ваш человек забудет, или он не сделает то, что мы говорили в наш разговор. Он говорит, о, я же порушил этому человеку. А он такой человек. Почему мы постоянно увольняем людей? Потому что мы нашли его, мы уже работаем с ним, не сколько, 10 лет, не сколько. И говорим, вот это человек, единственный человек, кого мы нашли. Наши практики, у нас 7 тысяч человек работает. Кому не нужно напоминать что-то второй раз? Это единственный человек, кого мы нашли, 7 тысяч, которые у нас есть. И все, которые 1050 или 150 тысяч, которые прошли через нас. Кому не нужно ничего напомнить? Второй раз не пришло за 10 лет напоминать его. Я сказал, Боже мой, как я тоже бы хотел найти такого человека, вот одного. Слушайте, пусть наша вся церковь будет такая, как этот человек. Вот это как раз качество, у которого было у муравья. Ему не надо было ничего напомнить. Настолько ответственный. Но не только ответственность, но организованность. То, что мы называем искусство самоуправления. Человек получает задачу, у него есть органайзер. Где он пишет сразу, какое число, какой день, какой задачи, какому дню и какому числу дать отчет. И на следующий день сразу занимается предыдущей работой. Или то, что не закончено. Человек, который не ложится спать, пока тот день, расписание за этот день не будет совершенно. Который организовал свою работу так, что сама работа напоминает о себе постоянно. Давайте я задам вам один такой вопрос. Миссис Найтис, ответьте перед Богом искренно. Вас пока не пошлем ад за лжи. Но Бог будет все равно знать, если вы залгете. Кто из вас имеет отряды, и не только имеет дома, и носит себя в портфеле, Но кто из вас, у кого из вас есть органайзер и постоянно его использует? То есть где-то 2%. Хорошо, так у меня к вам совет. Напишите это себе в первой странице Библии. Первое дело после этого семинара, не то что после этого, завтра же, приобрести органайзер. Или кто-то не понимает, что такое органайзер, что мне объяснили. Это по-русски ежедневник называется. Ежедневник, понятно, что такое ежедневник? Хорошо, кто из вас знает, как используется ежедневник или органайзер? Кто знает? Хорошо, кто, насколько хорошо знает, что может объяснить, как это используется? Желательно принести какой-то как пример сюда. Потому что надо уметь использовать. Большинство людей, кого я вижу с органайзером, здесь даже у меня в офисе, не знаю, как его использовать. Но я что-то пишу там. Потому что некоторые люди используют свой органайзер, чтобы проповедь там писать. И говорят ежедневник. Поэтому кто умеет употреблять, использовать ежедневник, и могут это конкретно по полочкам рассказать нам, как это используется. Идите сюда. Быстренько, догоните меня. Ну а Давид молодец. А Давид решился.
Ну вот такой вид имеет органайзер. Может разный цвет, разная обложка, там структура. Но значит здесь он разбит по месяцам. Допустим, вот месяц октябрь начинается. Вот 1 октября. 1 октября это было вчера. И значит он разбит по дням. Здесь вверху есть, допустим, календарь месячный. Вот. И каждый день разбит по часам. И допустим, вот я себе сделал какие-то пометки. Допустим, на завтра. У меня написано четверг. 10:00 это будет служение. Вот то, мой день на завтра. 10:00 это начало служения, я знаю. Допустим, служение до 12:30. Вот я себе записал 12:30. После первого служения. То что я буду делать? Потом второе служение. Оно начинается в 14:00. Заканчивается, я знаю, ориентировочно в 16:30. И вот я себе записал в 16:30. Что я буду делать завтра? Допустим, пастор собирает старый состав в 12. Я себе записал. Вот, и когда приходит завтра, допустим, я просыпаюсь, я открываю его с утра, и я смотрю, чем я буду заниматься целый день. И вот, допустим, таким образом я могу знать, какой будет у меня день, где мне нужно быть в течение дня. И, допустим, когда мы встретимся завтра с пастором в 16:30, мы встретим, будем решать какие-то вопросы. Допустим, мы примем решение, что нужно через неделю дать отчет, сколько человек у нас в ветке. И я себе помечаю, я себе открываю следующую неделю. Это значит, завтра это 3 число. Я открываю себе 10, и я помечаю себе на 10 число. Опять же, когда собирает нас пастор в четверг, обычно мы в 13:00, духовный совет, он собирает нас. И я себе помечаю перенести к четвергу отчет по ветке. В то же самое время я думаю, как я смогу это сделать. Ага, мои 12, допустим, мы собираемся в воскресенье. В 12 часов дня здесь, в манеже. Поэтому я себе тут же помечаю, где у меня воскресенье. Вот, это получается 6 число. Я себе помечаю, что когда у меня будет 12, мне обязательно нужно поднять этот вопрос о том, чтобы те, кто у меня, подо мной ветки, они мне сказали, сколько у них человек, у каждого у них ветки. И таким образом я смогу у себя выяснить уже в воскресенье, сколько человек у меня в ветке, чтобы дать отчет в следующий четверг пастору, когда мы соберемся. Если будут какие-то другие вопросы, то я тут же беру их и разбрасываю, и открываю там октябрь, какой день. Там, допустим, или это будет, он говорит, к концу октября. Тогда я себе помечаю, это на конец октября, я пишу не на самый конец, а раньше чуть-чуть с запасом, что нужно сделать. И так вот каждый день записываешь, какое задание и какому сроку его нужно выполнить. Ну вот так вот он получается, такая работа.
Дайте ему аплодисменты. Так что всем завтра обязательно консельский магазин, или как мы его называем. Констовар. Обязательно всем мы делаем хозяевам констовара богатым за один день. Всем приобретаю дневник. Ежедневник. Может быть, кто-то хотел добавить к этому, потому что он не все сказал. Пожалуйста.
Добрый вечер, я хочу... Меня зовут Наталья, я директор музыкального центра. И я действительно благодарю Бога за то, что у нас в продаже есть такие органайзеры, или барсетки, как их называют. И я хочу добавить к тому, что сказал пастор Сергей, о том, что у меня мой органайзер, он немножечко другой вид имеет. И когда я планирую свой день, я начинаю с планирования года. И поэтому мой органайзер начинается с календаря года. Здесь... Он начинается с того, что я вижу весь год подневно. И я сначала планирую на год. Я пишу, в каком месяце, какая у меня встреча, какая поездка. В общем, все, что касается года. На следующей страничке у меня список моих 12, их фамилия, имя, отчество, день рождения, их домашний адрес и телефон. Потом начинаются уже обычные страницы, там, где помесячно уже идет. Я сначала вижу календарь месяца. Потом записывайте, пожалуйста, все. Пастор сказал сейчас, чтобы все записывали. Значит, сначала я вижу год, потом я могу видеть месяц. Я планирую в самом начале на месяц свою работу. Потом я планирую день. То есть каждый день у меня расписан таким образом. Сначала я пишу план на день, что мне нужно сделать сегодня. Да, еще есть план на неделю. Значит, план на год, план на месяц, план на неделю и план на каждый день. План на каждый день имеет такой вид. У меня... Значит, я расписываю почасово, когда, где я должна быть, значит, встречи, потом обязательные звонки, куда я должна позвонить сегодня, куда я должна заглянуть, это имейл, и какие письма я должна отправить. Самое главное, что еще кроме органайзера, у меня в офисе есть шестидневка. Все знают, да, что это такое? То есть это как бы дубликат вот этого органайзера, который я ношу с собой. Он у меня находится в офисе постоянно перед моими глазами. И там я вижу неделю. То есть если в органайзере я открываю, вот который со мной, я вижу только день сегодняшний, допустим, здесь я вижу только то там у меня лежит шестидневка, и я вижу полностью неделю, где я должна быть. И я дублирую некоторые вещи, которые, допустим, я пришла в офис, у меня что-то записано там. И когда я ухожу из офиса, я проверяю все, что я сделала в этот день, все, что у меня записано было в этом дне, и все, что я недоделана, я переношу на вечер, это недоделанное переношу сюда, в этот деловой дневник. Потом я прихожу домой, я открываю его, потому что очень большое значение имеет не просто то, это тоже необходимо научиться, вы знаете этому, это я просто уже из опыта говорю. Записывать можно все красиво. И можно в шестиднетку записывать, и в органайзер записывать, но еще очень большое преимущество, нужно научиться туда заглядывать вовремя. Потому что ты можешь записать и заглянуть только на следующий день. И оказывается, что там все осталось только в записанном виде в твоем дневнике. И что еще? Обязательно, допустим, работники офиса моего, у каждого обязательно есть органайзер. У каждого, мы закупили на стол каждому шестидневку. И у каждого есть эта шестидневка. И что еще? У нас постоянно есть такой план, календарь, план на год. Чем занимается наш центр в течение года? Какие поездки, кого мы приглашаем к нам, какие нам нужно необходимо сделать дела? Наверное, как бы все.
Спасибо, дорогая. Некоторые из вас думают, что это такие элементарные вещи. И что зачем такие детские сады? То, что для вас детский сад, для некоторых людей, это целая проблема. И дело вовсе не в том, в дневнике, или ежедневнике, или в органайзере, а дело в методике, дело в принципе, который за этим стоит. Способность самоуправляться, управлять собой, своим временем, своими действиями, и вовремя успевать все делать. Если вы найдете более умный способ, конечно, у кого-то компьютер, это все, на компьютере, но а ноутбук, да, вы носите с собой. Но не у всех есть такой возможности еще, да? Особенно на Украине. Но можно разными способами это решать. Но факт в том, что мы должны быть умными, как муравьи. И что у муравьи самое главное, что у нас, я должен быть настолько организован, чтобы мне не нужно будет начальника, который мне дает указ, что делать. Я сам получаю вовремя от Бога и от начальника, что делать. Я сам иду к нему, получаю вовремя задачи. Не надо, чтобы он ко мне шел. Не надо приставника, чтобы обеспечивать контроль. Я сам себе планировал свое время, свой день, свои часы, что я сам есть приставник. Или мой органайзер есть мой приставник, который мне помогает. То есть приставник это тот, кто контролирует и напоминает. Что я так организован, что не надо, чтобы кто-то мне напомнил. Но если это у вас... Вы настолько организованы, что вам не надо никому, чтобы напомнить вам ничего делать. Вы настолько организованы, что вы знаете, как себя, когда что напомнить делать. В общем, мы стремимся. Настолько ли вы организованы, чтобы вы знали, когда определенные задачи выполняются вами, и когда нужно идти старшему, начальнику или вышестоящему, чтобы получить сами по своим инициативам следующие задания. Настолько ли вы организованы, чтобы приставник не контролировал вас, и чтобы у вас не был повелителя? Чтобы никто вас не разбудил утром? Чтобы никто вас не толкал, не повелел на ночной молитве? Чтобы никто вас не напомнил, сколько часов надо молиться и считать Библию в день? Чтобы у вас не было повелителя, который вам говорит, идти на репетицию, идти, но чистить одежду, идти, что-то делать? То есть вы настолько организованы, что у вас вся система работает вокруг этого всего. Чтобы вы были начальником, и чтобы вы могли прийти к начальникам и получить до старшего, чтобы приставник, чтобы вы сами были приставники, чтобы у вас была система такая, которая вас нам напоминает все, и чтобы повелитель у вас был сработан так все вокруг, что все вы напоминаете друг друга. Допустим, на моем уровне сейчас, как если у вас вам нужно быть ответственны за больше, чем 50 человек на работе, или 100 человек, или 1000 человек, конечно, за это все компьютер уже не успевает, и организатор не хватит. И в этом случае тебе нужно иметь людей, удержать живые компьютеры вокруг себя, которые все это должны делать. Вот почему сейчас мне приходится окружение меня, потому что мне нужны компьютеры живые, которые будут более быстрее работать, как Pentium 3. Четыре уже, да. Но чтобы это было в человеческой обличье, 486 уже не пойдет. Даже Pentium 2 уже не годится. Если вы хотите быть эффективными. Короче, вы поняли смысл? Смысл в том, что человек, муравья заготавливает себе летом свой, хлеб свой летом, собирает вовремя жатвы. Муравья знает время, знает и те время. И вы знаете, иногда нужна система, чтобы помогла нам это все делать. Поэтому, допустим, организация, это система, разработана не нами, но каждый должен разработать себе систему, которая ему напоминает времени. А времени, помогать ему порядочить время. Система, которая управляет его деятельностью в течение недели, в течение дня. А вот те, которые только как и спят, немного подремлешь, немного поспишь, немного сложишь руки, такие только будут рабами всю жизнь. Рабами начальников, рабами лидеров и так далее. Но поэтому мы есть церковь, и чтобы мы не были теми, которые следуют всю жизнь, которые уборщики всю жизнь, которые носят сумки чужих людей всю жизнь, которые чистят обувь чужих всю жизнь. Поэтому мы и занимаемся этим, чтобы учить друг другу. Быть эффективными, быть организованными. Вы знаете, то, что я обнаружил, это то, что стать успешным в этом мире не так-то сложно. Это мы думаем, что так сложно, но на самом деле я вам скажу, это проверено. Не только на Украине и на Западе, нигде не сложно быть успешным и быть первым. Вы знаете, что нужно? Я вам дам этот секрет. Нужно просто чуть-чуть больше или приложить усилия больше, чем других. Просто чуть-чуть сделать больше, чем норму. Весь мир в среднем. 80%, 85% мира только еле-еле тянет, только делает удовлетворительно. И когда находится одного человека, который прилагает чуть-чуть больше усилий, поиска и в дела, в работе, они становятся миллионерами, начальниками, директорами и так далее. Это и есть история всех людей, которые сейчас над вами господствуют. Но почему они над вами должны господствовать, когда вы сами можете чуть-чуть усилия приложить, и Бог вам обещал быть главой, а не хвостом. Быть первым, а не последним. Важный пункт для этого, это то, что мы называем искусство самоуправления. Потому что даже если вам, некоторые из вас, вы думаете, это только деньги мне нужны, это только лишь чтобы кто-то мне помог. А я вам скажу, если даже вам дадут полмиллиона сегодня, через год у вас ничего уже не останется, если у вас не будет этого искусства самоуправления. Поэтому и Бог не дает. Ваш 100 гривен вам хватит. Потому что сначала надо подготовиться к этому благословению. Надо быть наученным, быть организованным. Помощи самоуправлению. Первое. Для того, чтобы эффективно управляться своей жизнью, организовать свою жизнь, самое первое, что нужно вам делать, это определять свои приоритеты. Пишите. Самое важное, что можно делать в самоуправлении, это определить, что в моей жизни вообще самое важное. А потом, что в моей жизни в этом месяце самое главное. Что в этот день самое важное. И определять приоритеты год жизни, года, определенного срока времени. Пока ты учишься в школе, какой твой приоритет? Не замужество, не женитьбы, забудь об этом. Пока твои одноклассники ищут boyfriend, girlfriend, красавица, ты фокусирован. И поэтому пока у них вопросы с абортами, что это ты меня набеременел, но это не я, это тот ты меня набеременел, это ты, ты пока они дерутся между тобой, ты идешь прямо. Или пока кто-то решает, сделай аборт или рожать, ты идешь прямо. Потому что ты определил свой приоритет вовремя. Если ты учишься в университете или в библейской школе, ты знаешь, что твой вопрос, это не вопрос, you know, личной жизни сейчас. Это стадия твоей жизни. Определи, что самое важное. Значит, профессию получить и получить хорошо. Потому что от этого будет зависеть, где ты будешь работать на будущее. Определи твои приоритеты в данном этапе твоей жизни. Ты пастор. У тебя 100 человек в церкви. И ты видишь, что твой приоритет в данном этапе это иметь 1000 человек. Окей, поставь эти приоритеты. Это кроме приоритета жизни, я имею в виду. Сначала идет приоритет жизни, а потом приоритет этапа. Приоритет жизни, ладно, что это Бог. Приоритет жизни, ладно, это семья, если вы замужем. Приоритет жизни, это учеба, если ты студент. Но кроме приоритета жизни, ты должен иметь приоритет этапа, который у тебя есть. Приоритет времени, в котором ты сейчас живешь. Приоритет, но срок, но недели, месяца и дня, в котором ты сейчас находишься. И потом определять все, что может способствовать этим приоритетам сбиваться, исполняться. И именно все свои усилия бросать на осуществление этого проекта или приоритета. Также у тебя должны быть приоритеты в день. Каждый день моей жизни самое главное, чтобы я не отпал от Бога. Чтобы я поближе приблизился к Нему. Что я делаю для того? Чтобы каждый день я приблизился к Богу. Поэтому для меня самое лучшее и самое главное, что я делаю каждый день, это приблизиться к Богу, прежде всего. Это первый приоритет. Для меня второй приоритет, самое, ну, чтобы моя семья была счастливая каждый день. Поэтому я смотрю постоянно в глаза моей жены и постоянно задаю вопросы. Я еще верю, если все в порядке или нет. Хорошо, принцесса. Хорошо, принцесса. Как тебе дела, принцесса? Прикоснулся где-то там. Ну, улыбнулся где-то там. Ну, глазку где-то там устроил, когда надо. Самое главное, чтобы она была постоянно счастливая. Это мой второй приоритет. Третий приоритет. Церковь должна продолжать страну завоевывать. Поэтому я организую всю церковь, все действия мои, чтобы страну продолжать оккупировать. Царство Божие. Это на сегодняшний день мой приоритет. А потом я закладываю на сегодняшний день четвертый приоритет. Это закладывать, бросать семена по всему миру для тех миссионеров наших, для тех, которые будут нести мое имя и имя этого служения через 10 лет, через 5 лет, чтобы двери уже сейчас начинают приоткрываться им. И когда надо, чтобы они их уже приняли, их уже знали, их уже приветствовали, чтобы дело Божие уже было сделано по всему миру. Вот почему я езжу. Подготовить труд для кое-кого, до кого дойдет. А потом идут другие еще, более важные. Но в каждом из тех, которые я назвал, допустим, церкви, у меня свои приоритеты тоже. Церкви. Семье, у меня свои тоже организованные времени. Это все, как это все делать, достичь. Самое главное самоуправление это приоритеты и еще раз приоритеты. Второе главное – приоритеты. Третье главное – приоритеты. Четвертое главное – расставлять приоритеты. Это первый пункт. Второй пункт. твои приоритеты должны как бы управлять или твои приоритеты должны определять твои действия. Твои приоритеты должны вести тебя. Твои приоритеты должны определять твои хобби, твой отдых. Твои приоритеты должны определять твою дружбу, твои... Короче, все твои приоритеты определяют все твои действия. И жизненные деятельности. Допустим, если мой главный приоритет — это Бог, зачем мне дружить с какими-то киноактрисами? С Богом с ними. Если мой приоритет — это Иисус, зачем мне на дискотеку, когда мне надо для служения? Если мой приоритет — это Царство Божие, зачем мне это самое, кинотеатре сидеть? Если мой второй приоритет — это заработать $1,000,000. Значит, после церкви я знаю, чем я делаю. Я занимаюсь, я работаю. И если бы заработал $1,000,000 через 5 лет, это мой цель, так я не работал 8 часов, потому что это мой приоритет. И это не 8 часов я работаю, а 16 часов, если надо. А они говорят: 8 часов рабочий день, вот ты эксплуатируешь, это твоя проблема. Вот это то, что как ты очень живой, а у меня цели. Поэтому у меня нет нормированного рабочего дня. Потому что у меня задача, у меня есть приоритеты. Спросите у всех успешных людей, особенно у всех, которые достигли высокого уровня, допустим, у всех миллионеров, спросите у них, есть ли у вас нормированный рабочий дня? А не буду смеяться над вами. Потому что не бывает такой. Если ты действительно очень достиг серьезные цели в жизни. Может, после того, как ты уже достиг определенные это самое, можно уже расслабиться. А так, твои приоритеты определяют твои действия, отношения, дружбу. Я был только что в посольстве вчера. Вчера у нас был день независимости нашей страны, Нигерии. И я видел много там верующих. Они верующие, они пришли молиться. И меня пригласили помолиться за родину, откуда я выходцем. Потому что в основном только за Украину молюсь. Но тут меня вспомнили, позвали пастора и говорили: давай, надо же уже родину возродить. Короче, и меня начали знакомить. И я вижу, что они думают, что я все знаю. А я даже, они верующие, я их не знаю. Я говорю, попросили, познакомьте меня с этими людьми. Они все из моей страны, но я их не знаю. Может быть, я знаю не больше 5 или 10 земляков в этой стране вообще. Я их не знаю. Потому что у меня цели, приоритеты не связываются с ними абсолютно. Слава Богу, что они верующие, но мы все идем разными целями, разными дорогами. Каждый занимается своими делами. Тем более те, которые не верующие вообще. Я их даже ни одного не знаю. Потому что мои приоритеты направляют меня. Тогда спрашиваю, чего ты не приходишь в гости? А потому что мои приоритеты там не тебя по дороге. Ты не по моему дорогу. Поэтому моя дружба связана либо с теми, которые могут мне помочь достичь моей цели, либо те, кому я могу помочь достичь их цели, которые мы идем в одно направление. Либо те, кому я могу служить, либо те, которые могут мне служить. Это понятно вам или нет? Ваши приоритеты, вы организуете себя вокруг эти все ваши приоритеты. И тут же я хочу сказать, твои приоритеты должны быть указаны во всем твоем календаре. То есть, допустим, вам сказали, организатор, что есть на год расписание, календарь, а потом на месяц, а потом на день. Вот ваши приоритеты должны идти, они должны быть показаны там, указаны. Допустим, каждый месяц есть время, которое я, это уже до конца года забить. До конца года, до конца следующего года тоже уже забить. Каждый месяц определенное время, когда я только с Богом. С Богом. Только после этого все остальные планы идут. То есть мой приоритет — это Бог, поэтому это на первом месте. То есть ваши приоритеты должны быть выражены, указаны в вашем дневнике, в вашем календаре, в вашем ежедневнике. Следующий ключ, следующая помощь вам, самоуправлению. Каждый день, когда вы планируете свой день, свой график, свой календарь, свой ежедневник, всегда давайте место для неожиданностей. И всегда находите время благодати. То есть оставьте пустое время какое-то, которое вы можете и делить, или использовать для чего-то неожиданного. Допустим, пастор вас вызовет, лидер вам позвонит, или кто-то кому-то надо консультировать. То есть не будьте так, минуту в минуту я все делаю, секунду в секунду я все делаю. То есть учитывайте так, чтобы вы могли маневры какие-то делать, маневрировать. Это в год тоже сами надо делать. Месяц тоже сами надо делать. Притчи, 10 глава, 4-5 стихи. Кто-нибудь нашел? Притчи 10-4-5. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Шаст прилежности – это умение и способность самоуправления. Если ты можешь прилежно спланировать свои дни, прилежно планировать свой график, прилежно спланировать свой ежедневник, прилежно сидеть и заниматься организацией твоей жизни, управлением твоей жизни, что рука прилежно делает? А? Обогащает. Итак, поднимите одну руку и скажите за мной. Богатство – это не только удел избранных. Богатство – это удел прилежного. Я говорю, что я буду прилежным. И мои руки будут приобретать богатство. Мои руки будут обогащаться. Во имя Иисуса Христа. Я уже однажды это сказал, и я еще раз повторяю. Я, будучи пастором в этой церкви, мне не надо заниматься бизнесом. Но Бог сделает, я найду какое-то время возможности. Потому что я понял, мне надо это делать. Чтобы вы могли поверить, что все то, что я говорю, это правда. Мне нужно, я найду способ. Или время. Я буду миллионером. Специально ради вас, чтобы доказать вам. Буду зарабатывать деньги каким-то образом. Специально, серьезно я вам говорю. Чтобы доказать потом, что это все реально, то, что мы говорим. Руки прилежного всегда будут обогащать. Вы понимаете, что я говорю? Руки прилежного, любой, женщина, мужчина, молодая, старый, руки прилежного обогащаются. И табу не лежит на меня, чтобы не иметь богатство, потому что я пастор. Нет табу на меня, чтобы не обогащаться, потому что я праведник, я проповедник. Наоборот, проповедники, они должны быть самыми прилежными. И они должны иметь и контролировать самые большие богатства. Праведники, христиане, должны быть самыми научными, обученными, прилежными. И поэтому у них должно накопляться в руки все богатства мира сего. Ну а поймите, праведник собирает, добрый, вернее, собирает, оставляет наследство, как мы говорили вчера, внукам. Не потому что он просто добрый, вот, оставляет. А потому что в этом следующем стихе написано, что то есть от беспорядка гибнет множество, это самое хлеба. А потому что у него есть порядок, у доброго есть порядок. Он оставляет, он собирает для внуков наследство. Он сможет собирать, организовать, собирать, управлять. Поэтому он оставит богатство, наследство внукам. Не потому что он добрый просто такой, а потому что он может управлять. Порядок ставит. Я бросаю вам вызов, чтобы ваши руки стали прилежными. И чтобы ваши прилежные руки зарабатывали богатство во имя Иисуса. Но богатство для меня не цель. Это будет попутное явление. Это будет сопровождающее естественное вещь, потому что я прилежный. Прилежность на сегодняшний день – это цель. И благодаря моим прилежностям вы увидите, мои руки будут зарабатывать богатство. Хотя я не буду бизнесменом, я не буду заниматься бизнесом. Я же говорил, я видел некоторые наши бизнесмены вчера. Они пошли куда-то молиться в духе, во сне, позавчера или как-то. Пошли молиться где-то вдвоем или втроем, что-то делали духовные какие-то, и пришли к каким-то идеям. То, что другие бы назвали мусором, это как бумаги какие-то. Они сделали, переработали каким-то образом, и это мусор начали принести такие сумасшедшие деньги каждый месяц, что все начали схватиться за голову. Слушай, если ты можешь сделать, управлять свою жизнь, поставить порядок, тогда Бог может тебе только доверить. Бог, Он не глупый Бог. Он никогда не поставит в руки человека беспорядочного, человека неорганизованного, деньги. Потому что Он знает, что это погубит тебя. Поэтому Бог сначала ждет. Бог только и ждет, кому доверять. Бог только и ждет, круги ищи доверить богатство. Поэтому Он уже сказал в своем слове, что только в руки прилежного Он даст богатство. Поэтому даже если ты будешь праведник до завтра, даже если ты будешь молиться до послезавтра, Он тебе не даст, потому что ты еще не стал прилежным. Ну, давайте будем организованными. Научитесь этому. Вы думали, что я 10 лет назад я знал, как использовать органайзер? Или даже 7 лет назад? Я не знал сам. Пришлось учиться. Вы думали, что год назад я знал? Ну, я могу как-то на Word там работать как-то еле-еле. Но я не знал, как работать на компьютере. Нормально. На компьютере. Но пришлось учиться. Глупый ненавидит знания, написано. Но мудрый приобретает разум. Поэтому если у тебя ненависть со знанием, то ты. Ха-ха! Никто мне не отвечает. Если ты обнаруживаешь у себя, что ты ненавидишь знания, постучи тебя по лбу, скажешь, ты глупый, дурак. Спросись. Потому что Бог говорит там, подсказывает. Единственное, кто ненавидит знания, это глупый. А как это я глупый, Боже мой, все. Сегодняшнего дня я больше не буду глупым. Значит, я начну искать знания. И я буду разумным. Я буду мудрый, который любит и приобретает разум. Иногда надо признаваться себе в некоторых таких вещах. Я, допустим, мне пришлось признаться себе, что я ленивый, когда мне мои руки не доходили до этому компьютеру. А теперь мне пришлось признаться себе, что я ленивый, потому что я еще не успел выучить плавание. Пришлось теперь, придется теперь учиться плавание, потому что мне говорят, полезно для здоровья. Поэтому мне надо бороться с этой проблемой. Значит, у меня проблема, я должен это решить. Я решу, вы увидите. Я выучу. Потому что я обнаружил. Поэтому, когда ты обнаруживаешь твою проблему, это не всегда негатив. Это не всегда плохо. Это не всегда унижение для тебя. Наоборот, надо праздновать, надо радоваться, что я выяснил, откуда я такой. Теперь я решу это дело. Когда ты не можешь ходить по ночным молитвам, ты еле-еле тебя притаскиваешь раз в году вообще. И ты говоришь, ты не ленивый. Ты хочешь, чтобы я при этом еще гладили по голове? Привет, святой такой. Наоборот, надо тебе говорить, признать себе самому, своей плоти, что ты просто какой-то ленивый. И проснись, и бунтовать против этого лени, духа лени. И просто воевать, восстать против этого. Растоптать его и пойти, разозлиться на этого духа лени. Вот как освобождаемся. Признать, сказать правду себе в глаза, чтобы тебе самому стало стыдно у себя же. И потому что некоторые из нас, мы не можем и не способны самому себе вот так испытывать, приходится проповеднику, это нам говорит вообще на все слышание, чтобы дошло хорошо, и чтобы стыд это запомнился. Да, тогда думаем, ну пастор, не жалеешь нас на этот раз, ну абсолютно не жалеешь. Правильно догадывался. Повернись лицо кому-то и скажи, привет, ты еще там? Ну что поделаешь? Следующая помощь, пункт, следующий пункт, который я хочу дать нам. Это четвертый пункт, да? Я вам сегодня дам 5, а завтра остальные 5. Следующий пункт. Организуй свое дело так, организуй свое дело так, чтобы дело, каждое дело свое время. Как бы, чтобы не накоплять все дело сразу. чтобы все твои проекты, все твои дела, чтобы, ну, ты дал определенное время каждому делу. Понимаете, что я говорю? Допустим, 6 часов я буду читать Библию. Но не говори, я буду читать, ну, где-то в 6-7, я просто где-то в 7-6. А потом где-то в 6 появилось, что звонки пришли. Хорошо, ну еще успею, ну 7. А к 7 вообще гости пришли. То есть у тебя получается нету порядка. Понимаете, что я имею в виду, да? Дать определенное время каждому конкретному делу. И дисциплинируй себя на это. И если даже тебе приходится убежать в квартире, чтобы какой-то парк пойти или в туалет закрыться там вообще. Чтобы ты конкретно занялся словом самому себе. Я, кто-то меня из моих пасторов сегодня видел, как я шел в туалет с моими конспектами. И она такая добрая, она меня остановила и говорит, пастор, дайте эти бумаги, потому что там мокрые. А я говорю, если я вам дам, чем я там буду заниматься? Она думает, что я просто случайно взял книги. Я говорю, ничего случайного не бывает. Я туда как раз иду, чтобы одним камнем и того убить другого поломать. Чтобы два зайца, короче, покончить сразу. Если бы у меня этого практики не было, ой-ой-ой, как много дел пострадало. Мне иногда приходится оставлять людей, консультантов или разговорщиков в офисе, говорить, извините, минутку, я сейчас убегу и приквашиваю свой конспект. Они же меня не скажут, что не пустят в туалет. Все, которые были у меня на приеме, и я им когда-то говорил, извините, я зайду в туалет, все теперь они смеются, потому что... Хорошо. Короче, вы поняли? Вам нужно вести бой или сражение одновременно только на одном фронте. Напишите так. Сражение нужно вести, или как мы говорим, не вести, или сражаться в одном фронте одновременно. Вам не надо сражаться в двух или трех фронтах сразу. Поэтому определяйте конкретное шоткое время для своего дела, для этого дела, это время. Для этого дела, этого времени, и делай все, чтобы держаться. И старайся доделывать каждый проект, каждое дело, прежде чем начинать какое-то другое. Особенно если они такие глобальные и серьезные дела. Заканчивая, поставь точки над «и», потом начинай другое спокойно. Поконтролируй, чтобы довести до конца все, что ты начинаешь. И последний на сегодня, 5-й пункт, 6-й будет завтра. Организуй и планируй разного рода занятия приблизительно как бы в одно время. То есть планируй и разделяй, то есть делай как бы разделение труда своего рода. Допустим, есть когда ты хочешь делать церковные дела, а есть когда ты хочешь делать домашние дела. Есть время, когда ты хочешь делать дела по работе. Допустим, какие бы у меня ни было давление и работы в церкви, я стараюсь никогда не нести работу домой. Особенно в свою спальню. Никакой дела не входит в мою спальню. Ни дела церкви, ни дела служения, ни дела... Какой бы важность оно ни было. Даже если мне так сильно нужно будет это обсуждать, я стараюсь это делать за столовой или гостиной, чем войти в мою спальню. Потому что спальня это для моей жены эксклюзив. И я. Поэтому будем говорить о всем, что она хочет. И дома тоже полностью для моей семьи. Поэтому я не хочу, чтобы церковь принести домой. Я не хочу церковь домой принести. Лучше я пойду в другую какую-то квартиру. Лучше где-то я додумаю и доделаю это дома. А мне это дело где-то другое. Либо в офисе, или в чужом каком-то доме, чем домой привести работу в офисе. Очень редко в исключительные случаи. Дома я могу молиться, я могу читать слово, я могу общаться с Богом. Я остановлен только для расслабления, отдыха и семьи. Дома, детей, жена, отдых, Бог, расслабление, поклонение и все. То есть ни дела, ни Была бы хорошо, конечно, если бы не было телефона дома. Но об этом уже никуда не убежишь, поэтому вынужден. Но кроме телефона ничего больше. То есть дела дома, дела домашние вмешаются в определенное время. Дела и обязанности работы вмешаются в определенное место, в определенное время. Дела какие-то еще там друзей вмешаются в определенное время или определенное место. То есть, ну как бы различайте виды занятий, которые у вас есть, и планируйте их, где, когда, ну, вы понимаете, что я имею в виду, да? Закройте вашу Библию. Я хочу, чтобы вы отдохнули сейчас. Просто сидитесь, расслабьтесь, выдохнитесь. 2-3 раза. Это серьезно, я говорю. Выдохнитесь. И просто сделайте какое-то движение, отдохните, просто расслабьтесь. Теперь, после расслабления, помышляйте о том, что вы уже слышали. Откройте конспект, пожалуйста. Потому что вы уже забили эти 5 пунктов. Но про муравья, конечно, знаю, что вы еще не забили. А 5 пунктов надо тут же запомнить. Проверьте каждый пункт. Размышляйте над ним. И тихо внутри себя попросите Духа Святого, чтобы он помог вам поставить это в порядок. Размышляй, каким образом ты это видишь, как ты это себе представляешь, и как ты видишь, что ты это будешь исполнять. Давайте помолимся. Отец, мы действительно нуждаемся в помощи. Помощи Твоего Духа. Помощи Духа Совета, помощи Духа Мудрости, помощи Духа Разумения, помощи Духа Ведения и Знания. Дух Господень, дун над нами, дун над нами, дыши на нас, Дух Святой. Помоги нам быть эффективными и дееспособными, прилежными, чтобы мы могли быть богатыми на всякое доброе дело. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Отец, я благословляю моих братьев и сестер сегодня. Сопровождай нас Твоим миром, Твоей милостью, любовью, благодатью. Господь, дай, чтобы слово, услышанное нами, принес плод в обилие. Дух Божий, поливай это Твоим Духом Святым. Сделай нас делателями, а не только слышателями слова. Мы просим и умоляем Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Аминь.